Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. На прошлой неделе мы начали рассказ о становлении и трансформациях ритуала празднования октябрьских годовщин. Перебрали документы и публикации с 18 по 40 годы. Выяснили, за 22 предвоенных года обязательные ритуальные элементы казенного проведения ноябрьских красных дат календаря вполне оформились. Всюду красные флаги, демонстрации с портретами периодически исчезающих с политической сцены партруководителей, военный парад на Красной площади, речь вождя, перепечатанная и пересказанная во всех советских газетах, праздничный концерт, транслируемый по радио от Москвы до самых до окраин, да еще кульки с кондитерскими подарками для детей и необычные, вроде апельсинов, товары в городских продмагах. Вот небогатая, но обязательная атрибутика этих торжеств. При этом повседневность миллионов советских людей, как и проблемы власти, навязывавшей им свои ритуалы своих годовщин, весьма и весьма от ноябрьских деклараций и призывов отличались. Но за 20 с лишним лет, прошедших с октября 17-го, перечисленные мной ритуалы постепенно превратились в неотъемлемую, раз в году повторяющуюся составную этой советской повседневности. Нападение на СССР его недавнего политического партнера, гитлеровской Германии, и знаменитый ноябрьский парад 41 года в Москве на несколько лет изменили и смысл, и тональность октябрьских годовщин. В них стала доминировать идея национальной консолидации, которую власти современной России пытаются заимствовать из тех лет, воспроизводя на Красной площади парад 41-го. Остальные компоненты ноябрьского ритуала в условиях войны повсеместно, пусть в урезанном виде, стремились сохранить.
Из блокадного дневника ленинградского ученого-востоковеда профессора Александра Николаевича Болдырева. 6 ноября 1942 года. В 12 часов читал лекцию в госпитале. Был радушно накормлен приличным обедом. Возвращался после 10 при тревоге. Бомбы были в Анечков мост и в райком по штуке. Ночью опять тревога, поэтому сижу дома. Днем без пропуска идти боюсь, так как Галю третьего дня оштрафовали. Давайте 25 рублей, нету, ну 10. Все праздничные продукты получены. Водка пол-литра 60 рублей, вино 0,25 литра 25 рублей. Сегодня для праздника хлеба давали белым батоном. И В. Сталин выступал замечательный по простоте речью, я слышал ее.
Даже для белой эмиграции красные советские ноябрьские флаги превратились в ходе войны в символ национального сопротивления русских иноземному нашествию. Что уж говорить о поколении, выросшем в СССР в традициях октябрьских годовщин. Поэтому акция молодогвардейцев в ночь с 6 на 7 ноября 1942 года в оккупированном немцами Краснодоне, тайно развесивших красные флаги и расклеивших лозунги «Поздравляем с 25-й годовщиной октября, товарищи, смерть немецким оккупантам», эта акция тогда и сейчас для многих представлялась не только героической, но и вполне органичной. Однако документы военной поры свидетельствует, что даже казенная повседневность ноябрьских красных дат все более и более не вписывается в установившийся до войны ритуал их празднования.
Особая папка Сталина, 1944 год. Тема докладов. 6 ноября. Сводка наиболее важных донесений местных органов НКВД СССР о преступлениях, совершенных военнослужащими в сентябре-октябре 1944 года. 7 ноября. О задержании на территории Венгрии и Румынии агентов венгерской разведки, заброшенных в советский тыл или оставленных при отступлении венгерской армии. О проверке фактов неудовлетворительных материально-бытовых условий рабочих, работающих в хозяйственных подразделениях Карагандинской железной дороги. Об окончании приема советских военнопленных и гражданских лиц из Финляндии, а также интернированных из Швеции. 8 ноября. Докладная записка Абакумова и Цанавы о разгроме подразделений армии Краевой и других подпольных организаций в Белостокском воеводстве.
Этот нарастающий разрыв между ритуальной праздничной трескотней газет, речей и здравиц и скрываемой от населения действительностью можно проследить и по послевоенным ноябрьским донесениям Сталину.
1946 год, 6 ноября, о землетрясении в Туркменской ССР 5 ноября, о зафиксированных агентурой высказываниях военнопленных и интернированных по поводу ответов Сталина на вопросы президента агентства United Press Хью Бейли об обнаружении 6 листовок контрреволюционного содержания в городе Ленинграде.
1947 год, 5 ноября. О досрочном выполнении правительственного производственного задания ИТЛ и колониями МВД СССР. 6 ноября. О выполнении соцобязательств предприятиями золотоплатиновой промышленностью глав спеццветмета МВД СССР. 7 ноября. О досрочной укладке железнодорожного пути на участке станции Чум-Полярный Урал, трассы к порту Обской губы. О выполнении соцобязательств строителями железной дороги Тайшет-Братск.
Военнопленные, строители заполярных трасс и БАМа, выполняющие соцобязательства добытчики золота и платины, все это население ГУЛАГа, ИТЛ, исправительно-трудовых лагерей, которое постоянно пополнялось.
48-й год. Особая папка Сталина. 5 ноября. О результатах борьбы со спекуляцией продовольственными, промышленными и другими товарами за третий квартал 48 года. О рассмотрении особым совещанием при МВД СССР следственных дел на 348 человек. 6 ноября. О досрочном выполнении годового плана 48 года к 31-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции предприятиями, стройками и лагерями МВД СССР.
Еще одна четко прослеживаемая послевоенная тенденция. На ноябрьские праздники пить стали больше, а напившись, чаще поносить власть и вождя.
Томин, В.С., 1926 года рождения, русский, образование 6 классов, фельдъегерь пункта специальной связи, город Холмск Сахалинской области. 7 ноября 1952 года в гостях, когда хозяин предложил выпить за Сталина, начал нецензурно ругать Сталина, партию и советскую власть.
С некоторой натяжкой можно сказать даже, что пьяное обличение на ноябрьские праздники первого лица, КПСС и власти в целом со временем вошло в обычай, получивший свое развитие уже и после смерти Сталина.
7 ноября 1958 года на вокзале станции Аксай был задержан гражданин Лонин Н.А., 1911 года, рождения, русский, образование низшее, прежде судимый и не работающий. Находясь в нетрезвом состоянии, он нецензурно ругал коммунистов и Хрущева. Всех коммунистов надо стрелять, Хрущева надо повесить. На Советский Союз нужна атомная бомба.
В тот же праздничный для советского народа день в салоне промыслового судна, находящегося на рыбном промысле в Атлантическом океане, буянил подвыпивший матрос Богданов Я.Е., 1930 года рождения, русский, образование 5 классов. Он кричал, что нужно убивать коммунистов и комсомольцев, а также «Да здравствует капитализм!».
Этот выплескивавшийся во время ноябрьских годовщин по отношению к коммунистическим вождям радикализм сохранился и много позже. Достаточно вспомнить Александра Шмонова, 7 ноября 90-го года на Красной площади, стрелявшего в Горбачева. Важно отметить также, что многие крамольные протестные акции были прямо спровоцированы ноябрьскими демонстрациями, частично копировали их ритуалы, например, вывешивание флагов, провозглашение призывов, а также разбрасывание листовок, либо являлись прямым отрицанием этих ритуальных действий, срывание флагов и тому подобное.
Зубков А.Н., 1931 года рождения, русский, без определенных занятий, город Дзержинск Горьковской области. В ночь с 5 на 6 ноября 1961 года разбил в городе три памятника Ленину. Изъяты кувалда, которой он разбил памятники, а также большое количество антисоветских листовок и 9 фанерных щитов с антисоветскими надписями, которые он собирался расставить на улицах в ночь с 6 на 7 ноября.
Солдаболи В.Э., 1942 года рождения, латыш, образование 9 классов, прежде судим за хулиганство, рабочий совхоза, Елгавский район Латвийской ССР. Цаунин-Шпеер, 1943 года рождения, латыш, образование 6 классов, прежде судим за хулиганство, рабочий совхоза. Болодис Э.М., 1944 года рождения, латыш, образование 6 классов, рабочий машинно-тракторной станции, 7 ноября 1961 года, возвращаясь с праздничного вечера в клубе сельского совета, сорвали 2 флага со здания Аусской средней школы.
Коновалов Д.Д., 1930 года рождения, русский, образование незаконченное среднее, монтер, город Москва. 7 ноября 1962 года во время демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве, находясь в колонне демонстрантов, выкрикивал призывы антисоветского содержания.
Курцваль Б.М., 1940 года рождения, город Тлумач, Ивано-Франковской области, в ночь на 7 ноября 1963 года вывесил в городе Коломыя 2 листовки «Коммунисты-колонизаторы, отдайте нам свободу». В ночь на 7 ноября 1964 года написал мелом на стенах и заборах более 10 националистических призывов. В ночь на 5 декабря 1967 года снял со здания школы флаги украинской СССР и повесил самодельный желто-голубой флаг.
Бондарь Н.В., 1939 года рождения, украинец, образование высшее философское, рабочий котельный, город Черкассы. Работая преподавателем кафедры философии Ужгородского университета, в апреле 1969 года критиковал мероприятие по подготовке к празднованию столетия Ленина, в связи с чем был вызван на заседание кафедры и там высказал свои антисоветские взгляды, в том числе осудил ввод войск в Чехословакию. После этого был уволен из университета, переехал в город Черкассы и стал работать оператором котельной. Писал знакомым письма антисоветского содержания. В апреле 1970 года направил ряд писем с критикой руководителям партии и правительства. 7 ноября 1970 года, идя в колонне демонстрантов мимо трибуны, развернул транспарант «Позор преступному руководству КПСС».
В невыносимо, как казалось многим современникам, затянувшуюся пору брежневского правления, праздничные ноябрьские ритуалы стали разрушаться. Внешне, особенно в крупных городах, они совершенствовались и обогащались. Введенные после войны салюты год от года становились все красочнее, парады и праздничные концерты стали транслироваться по цветному телевидению, транспарантов и лозунгов прибавилось, но вот энтузиазма демонстрантов становилось все меньше. Участие в демонстрациях стало принудительным и стимулировалось разного рода поощрительными вознаграждениями. Но народ стал все больше уходить в частную жизнь. В провинции это чувствовалось порой сильнее, чем в столицах, вспоминает журналист и писатель Юрий Рост.
Я думаю, что это был 87-й год. Я был в Борджоме вместе с моим другом-художником Мишей Чевчевадзе. Мы там сидели, работали, тот редкий случай. И 7 ноября нас начальник милиции, как это бывший гимнаст, чемпион Советского Союза, пригласил на празднование Великой Октябрьской революции на трибуну. Мы стояли как члены Политбюро, а на площади Боржоми это было поразительное зрелище, потому что там не организованы никем. По этой площади шли с цветочками и портретами отдыхающие, которым вообще не было никакого указания туда идти. То есть эти люди сами, для них было необходимостью пройтись, объединиться, потом после этого выпить, как это всегда было. Впереди бежала собака, которую толстые грузинские милиционеры отгоняли, разгоняли, чтобы она не портила картину. Ну, а потом, естественно, выпивали. Но на самом деле все эти праздники, это были два выходных дня. Вот так мы их воспринимали. Два выходных дня были в мае, 1 мая, два выходных дня были в октябре, когда мы собирались, гуляли, даже никоим образом не связывая, не вспоминая, по какому поводу это было.
А вот что вспоминает писатель Александр Кабаков.
Первое, что приходит в память, это какое-то 7 ноября на каком-то из первых курсов университета я должен был идти на демонстрацию по разнарядке, ну, с факультетом. И я на нее таки пошел, но в ходе демонстрации довольно много выпил, прямо в ходе демонстрации, как, собственно, и все остальные. И забыл или потерял флаг, который должен был я нести. И это было ужасно, потому что эти флаги потом надо было сдавать на какой-то грузовик, где их принимали поименно. Но тут я обнаружил, что какие-то еще больше разгильдяи, чем я, свои флаги просто побросали, прислонив к стене. И один из этих флагов я спер, сдал как свой. Таким образом освободился от демонстрации и пришел домой. Почему-то это 7 ноября мне очень запомнилось. Еще и потому, что дома очень сильно выпивали, ну, абсолютно традиционным образом, с салатом оливье. Но выпивки почему-то какой-то нормальной не было, а пили в основном кубинский ром светлый Бакарди. Прекрасного такого соломенного цвета. И на мой-то вкус очень симпатичный и весьма крепкий. И, в общем, кончился это 7 ноября ужасно. Ну, то есть не таким образом, как оно кончилось в 17 году, но лично для меня имело последствия разрушительные.
А как за годы, что мы помним, изменился ритуал ноябрьских годовщин и их организационная сторона? Юрий Рост отвечает мне.
Ты знаешь, первоначально это был, ну, безусловно, ритуал, когда мы учились, там сбивали в колонны. Как известно, и ты знаешь, наверное, не хуже меня, что по пути следования колонн везде магазины были всегда открыты, но там не продавалось спиртное. Но люди уже опытные знали, и поэтому к середине уже пути выпивали. Я в разных городах жил. Я жил и в Киеве, и в Петербурге, и в Ленинграде тогда, и в Москве. Мне только один раз удалось пройти по Крещатику, когда я был студентом Института физкультуры, и тем, кто шел в колонне, выдавали тренировочные костюмы с начесом по цене 11 рублей. И поэтому вот тогда была конкуренция. А обычно самое неприятное, это когда тебе давали лозунг какой-нибудь. Это я знаю, потому что этот лозунг надо было сдать, и нельзя было слинять. Это была форма такого легализованного общения и выпивания. Ну, под музыку и шарики. Но сейчас это просто уже не праздник и даже не выходной день. Хотя у тех людей, которые прожили достаточно долго, у них все равно ощущение, что вот эти два дня плюс воскресенье остались. И даже те ребята молодые, которые не пережили это, они тоже каким-то образом планируют свои там отпуски, поездки, путешествия на майские и на октябрьские.
Да, нерабочих дней в революционные октябрьские годовщины уже нет. Писатель Сергей Каледин говорит.
Вообще никакого отношения сейчас к этим понятиям октябрьский уже не существует. Забыто все. Поколение, которое праздновало октябрьский, 7 ноября, оно выветрилось и умерло. Молодая пацанва, молодые дети даже не знают, к чему это относится. Когда на улице я спрашивал детей, а знаете ли вы, что такое октябрьский, они говорят, мы вас, папаша, не понимаем.
Но восприятие октябрьских годовщин как праздника постепенно покидает и часть, по крайней мере, более зрелых людей.
Когда-то я жила на улице Грановского, вы, наверное, помните, что такое было Грановского в советские времена. Это около Кремля было. и там правительственный дом и прочее. Так сложилась моя судьба. Я жила, росла на улице Грановского. И там был сосед, коммунальная квартира и прочее. И они жили, самые бедные наши соседи, жили в 8-метровой комнате вчетвером. А мы жили там в 2 комнатах, 2 уборные, там ванная там, и прочее. Неважно. Этот Толя мне звонит всю жизнь. Он запомнил, что девочки, мы с Санькой, девочки, которых нужно со всеми праздниками... И вчера я сижу просто, что-то там, ну, какие-то дела у меня там все. Звонит телефон. Толя, Оль, праздником. Я говорю, Толь, с каким? Он говорит, ты что, красный день календаря? Я говорю, Толь, прости, я не понимаю тебя. А Толя уже тоже 89 лет. Он говорит, 7 ноября. Я первый раз в жизни, действительно первый раз в жизни, совершенно естественно забыла, что это было. Я забыла. Я всегда это помнила. Вот такая была у меня странная история 7 ноября.
А что осталось? Спрашиваю я Александра Кабакова, позвонив ему 7 ноября.
А ритуалов никаких не осталось общих. Раньше были ритуалы, демонстрация обязательная, сдача флага, салат оливье, кубинский ром Бакарди или, там, в зависимости от эпохи, водка коленвал или еще что-нибудь, что давали в магазине, винегрет, пение, вот кто-то с горочки спустился. Я очень любил эту песню, кстати. Праздничный концерт по телевизору, плохому, в лучшем случае рубину цветному, который взрывался, ну и так далее, да? Сейчас никаких ритуалов нет. Есть, значит, несколько сотен или тысяч отмороженных стариков, которые выходят во главе, там, значит, ну, я не знаю, там, с кем, с Анпилом, с Зугановым, неважно. Есть несколько сотен по-другому отмороженных юношей, которым все равно куда выходить, лишь бы пошуметь и покидаться, чем с милицией подраться. А общенародного ритуала нет. Ну, выпьют не сильно, все-таки день рабочий, завтра рабочий. Ну, выпьют, конечно, их все время выпивают. Вот. Потом вообще же ведь пить стали как-то странно по-другому. Пьяных на улице нет, не валяются на земле в день получки, а уж тем более в день 7 ноября. Вот. Поэтому как-то это все, ну, тихо, естественным путем уходит, как уходит вообще все, с чем была связана наша жизнь и сама наша жизнь, закончена на этой веселой ноте.
Октябрьские годовщины. Жизнь страны и смерть ритуала. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсер Наталья Белова и автор ведущей передачи Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии возбуждено уголовное дело о гибели ребенка во время операции, которую проводил спецназ. Речь идет об операции в селении Чумульга Сунжинского района, когда был блокирован дом некого Рамзана Омриева, подозреваемого в тяжких преступлениях. После перестрелки выяснилось, что в доме найден убитый ребенок. В центре Москвы прошла акция протеста против кампании по выдвижению Владимира Путина на третий президентский срок. На митинг в Новопушкинском сквере собрались около 200 человек – представители оппозиции и правозащитники. В Нижнем Новгороде задержаны 2 активиста «Другой России», участники санкционированного митинга протеста. Кандидаты в депутаты Госдумы Илью Шамазова и Михаила Шарабанова, организатора митинга, задержали во время акции. Как сообщается в пресс-релизе «Другой России», митинг собрал 150 участников, за которыми наблюдали 500 милиционеров. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено очень скоро, но только после того, как ситуация в стране нормализуется, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. Заявление президента прозвучало в субботу во время его встречи в Тбилиси с представителями деловых кругов Грузии. В столице Чехии, Праге, произошли столкновения между неонацистами и анархистами. Несколько человек ранены. Президент США Джордж Буш вновь выразил надежду на скорую отмену чрезвычайного положения в Пакистане и восстановление там конституционных норм. Из Пакистана высылают 3 корреспондентов британской газеты Daily Telegraph. Им приказано покинуть страну за оскорбительные высказывания о президенте Пакистана.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». В прошлой передаче прозвучало 2 письма из Соединенных Штатов Америки. Автор одного из них, бывший россиянин, научный работник, рассказывал, как хорошо он устроился в этой стране. Удача не изменяет ему уже 16 лет. Американцы восстановили слух его сыну, глухому от рождения. Сын все равно считается инвалидом, поэтому на все годы учебы в колледже к нему был приставлен человек, который ходил с ним на занятия и записывал для него происходящее. Это мне особенно запомнилось. Другое письмо было тоже от бывшего россиянина. Чем он занимается в Америке, не сообщил. Целью его письма было доказать нам, что в Америке и не пахнет демократией, его слова, и что в этой стране миллионы бедствующих и бесправных людей, а Радио Свобода и я в том числе приукрашиваем эту страну. Письма об ужасной жизни в Америке и других странах Запада, даже Швеции и Швейцарии, от россиян, живущих там, мы иногда получаем. А писем о жизни, хорошей или плохой, в России, Белоруссии или, скажем, Северной Корее, от обретающихся там американцев я что-то не припомню. Не потому ли это, что в Америку, где свободой и не пахнет, стремятся со всего мира, и так уже не первое столетие, и это стремление не слабеет. А в Россию, где свободы и правды, если верить Путину, хоть отбавляй, наплыва американцев и прочих шведов нет, и сам Петр Иванов, поносящий и поносящий свою новую родину, о намерении вернуться на старую в Россию нам не сообщает. А вот улучил минуту, оторвался от борьбы с трудностями американской жизни и опять нам пишет. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Вы признали, что США – страна контрастов. Но не это моя основная тема. Основная тема та, что все, в чем США обвиняют диктаторов, есть в ней самой. А вы найдите такое письмо из США, в котором бы на фактах доказывалось, что их система справедливая. Здесь человека любят за деньги. Но поговорите со студентами из бедных семей, которые учатся в дешевых колледжах, пытаясь вырваться из бедности. И они вам скажут: «They treat us like shit», к нам относятся как к дерьму. А Радио Свобода врет во всю глотку, что в США взяток в колледжах не берут. Действительно не берут, но у того, кто больше платит за учебу, все равно несравненно больше шансов окончить колледж, чем у бедного. Так в чем же счастье демократии? В чем преимущество?» – пишет Петр Иванов. Письмо уже второе этого слушателя «Свободы», как будто списано из советской газеты 50-летней давности. Но такие письма всегда будут злободневны. Всегда будут люди, и не только бедные, а и богатые, которые будут требовать, чтобы человека любили не за деньги, а просто за то, что он человек. Христианство учит как раз этому. И всегда будут целые партии, требующие, чтобы богатство никому не давало никаких преимуществ. Более того, всегда будут, если не партии, то кружки или отдельные проповедники, уверенные, что для всеобщего счастья лучше всего раз и навсегда упразднить имущественное неравенство. Всех поровнять и вся недолго. Тогда уж никого не придется убеждать, что бедный тоже человек. Все будут человеки, голодные, правда, и злые. Сами себя будут с отвращением называть совками, но это уже другое дело. Социалистическим соревнованием не заменить конкуренции, а без конкуренции нет развития. Четверть века от Хрущева до Горбачева в Советском Союзе прямого голода не было только потому, что был хлеб в тех странах, в одной из которых сегодня живет Петр Иванов. Живет и поносит ее за то, что богатым и здоровым там лучше, чем бедным и больным. Без американской пшеницы СССР представлял бы собою сплошное Поволжье в засуху. Это факт. Он мучил нас до слез, этот факт. Так было унизительно его сознавать. И вот не стало Советского Союза, не стало советской власти. Справедливости, пожалуй, не прибавилось. Она по-прежнему ждет нас только на том свете. А своего хлеба россиянам сразу стало хватать. И Россия не покупает его, а продает и Украина. И белорусам своего хлеба хватает, что показывает, что власть Лукашенко все-таки лучше, чем советская. Так в чем же счастье демократии, пишет из-за океана Петр Иванов. Да в том хотя бы, что он смог оказаться в самом ее логове и не собирается назад, и может оттуда без всякой опаски посылать на историческую родину свои благоглупости. Отличное слово «благоглупости». Глупости, продиктованные благими намерениями. Именно благие намерения часто мешают нам понимать самые простые вещи. Ведь ясно же, только потому, что сын состоятельного американца может учиться в дорогом колледже, где ему лучше, чем в дешевом, только поэтому Америка такая богатая, что в ней и нищие не бедствуют, так как северные корейцы. Автор следующего письма всю жизнь был равнодушен к религии. Потом вдруг уверовал в Христа, стал ревностным православным, таким ревностным, что принял монашество домашнего пострига, получил второе имя и, как водится, положил себе обратить в свою новую веру всех, кого удастся обратить. Что думаете по поводу дальнейшей послеземной смерти жизни? Или не веруете в нее? Спрашивает меня, как мне кажется, не без отеческой строгости. Как сейчас у вас с суетой, тщетой? Все в заботах? Такие письма приходят довольно часто. Любят добрые христиане измерять глубину, на которую окружающие погрязли в суете и грехах. Любят наставлять их на путь истинный. Ничего так не любят, ничего. И ничего так хорошо не знают, как что суета, а что не суета. Пишут и староверующие, если можно так сказать, и новообращенные. Общее одно — большое довольство собой — и желание образумить ближнего и, по возможности, дальнего. У меня все хорошо, я познал истину, я спасен, я, стало быть, теперь само совершенство. У меня поэтому все наставнические, воспитательные, судейские права в отношении остальных. Это у них называется «нести слово Божие». И ведь сами же читают, каждый день читают. Кто-то все выходные напролет читает. Не судите, да не судимы будете. А получается, что готов претерпеть любой суд над собою, но не отказать себе в удовольствии и самому побыть судьей. Позволь мне, Господи, еще чуток посудить, попрокурорствовать или попрокурорить, а там хоть и на раскаленную сковородку. Следующее письмо. У меня к вам, Анатолий Иванович, один вопрос, на который хочу получить прямой и аргументированный ответ. В странах ближнего зарубежья, особенно в Украине, много русскоязычного населения. Белоруссия та почти сплошь русскоязычная. Россия пытается влиять на это население, используя экономические и культурные связи, как это делают на своих орбитах другие крупные государства. Франция, например, активно действует во франкоязычных частях мира. Почему Россия должна вести себя иначе, как того требует переучившаяся российская демшиза и вы с нею? Почему Россия должна желать, чтобы жители Украины и Белоруссии стали такими же нерусскими европейцами, как поляки, словаки, болгары? Какая ей польза от того, что все граждане Украины и Белоруссии будут смотреть на нее глазами эстонца или латыша? Речь не идет о поглощении Россией Украины и Белоруссии. Но пусть их население остается русско-евразийским и в добровольном порядке пополняет трудовые и военные ресурсы России, вытесняя азиатов и кавказцев. В этом письме речь идет о таких делах, на которые никак не может повлиять мнение даже президента России, не говоря уже о людях, которых называет автор, а называет он в частности Новодворскую, Алексееву, Ковалева. Каким быть населением, русско-евразийским или европейским, будет решать, и на наших глазах решает само оно, это население. Здесь тот случай, когда роль личностей, правительств, партии не так уж велика. Правда, Москва пытается направлять ход событий в свою пользу, а получается во вред. Чем больше она старается влиять на ту же Украину, да и на Белоруссию, тем больше они сопротивляются, тем дальше отодвигаются от России, что для нее, конечно, не есть хорошо. И у некоторых людей в России возникает вопрос, а что в таком случае считать пользой? Если вы, стремясь к пользе, причиняете себе вред, не значит ли это, что у вас какая-то путаница в голове? Российских демократов можно называть как угодно, демшизой, пятой колонной, но не мешает иногда вслушаться в их речи. Что там главное? Россия должна вести себя со своими соседями порядочно. Вот что они говорят, вот что главное. Не надо подлечить, не надо лгать, не надо стравливать и запугивать людей. Не надо поднимать шум о мнимом газовом долге Украины в момент, когда решается, какое у нее будет правительство. Уважаемый Анатолий, сначала я хотел написать злое письмо за то, что вы таки ввели в России свободный рынок, говорится в следующем письме. А потом решил, что лучше попрошу у вас денег. Только не надо сразу закрывать карман ладонью. Честное слово, ваши личные деньги мне не нужны. Это не первый слушатель «Свободы», пытающийся вовлечь меня в свой бизнес в качестве посредника и партнера. Докладываю всем вам, друзья, что предпринимателя из меня не вышло, и уже даже не стоит вопрос, в кого переквалифицироваться. «Деньги стали богом жизни», — продолжает автор. «Отдать просто так другому свои кровные все равно, как отрезать кусок мяса от собственного тела. Я вегетарианец, и таких денег мне не надо. Может, у вас в Москве остались знакомые генеральные директора? Если они сделают крупный заказ на оригинальные картриджи для принтеров и копиров при моем посредничестве, это будет реальная поддержка моей работы». А может, порекомендуете меня знакомым издателям? Могу составить описание важнейших языков или что-либо перевести из классики интерлингвистики. Только без предоплаты в моем положении никак нельзя. Буду признателен за любую идею, как заработать немного денег, не отвлекаясь от моей главной работы. Таких знакомых, какие нужны этому слушателю, у меня нет. Но я делаю для него больше. Оглашаю перед микрофоном «Радио Свобода» его коммерческое предложение, что вообще-то не положено и может быть оправдано только литературной надобностью. Перед нами человек 52 лет, ни жены, ни детей. «Последний год достало меня безденежье», — пишет он. «Просто достало. Заработать могу только на еду. Чем платить за квартиру, свет, телефон? Правая кроссовка пропускает воду. Сплю на полу, в грудном отделе позвоночника какая-то хрень защемляет постоянно. Надо сходить в парную, да где ж взять 250 рублей, если у меня 15 тысяч долга? Что делать? Неужели и я попаду под асфальтовый каток свободного рынка, поплыву кусочком дерьма в финансовых потоках?» В чем же дело? Почему этот трудоспособный человек так бедствует? Потому что он не может заниматься ничем, кроме усовершенствования своего изобретения. Что это за изобретение? «Я 20 лет искал пути введения общего языка на Земле и нашел», — сообщает он. «Теперь уточняю алгоритм. Пожалуйста, постарайтесь реально подумать целых 30 секунд и осознанно сформулируйте собственное мнение по вопросу об общем языке человечества. Вы скажете, что я ничего и никогда не продам? Пускай, пускай. Продавать и думать — это разные занятия. Мое дело — думать». К письму приложено все, до чего этот слушатель «Радио Свобода» додумался за 52 года. Как и когда на Земле будет введен общий язык, Так называется главное его сочинение. В ближайшие 20 лет, пишет он, в бизнес общего языка будут вовлечены сотни миллиардов долларов. Техническая инфраструктура уже создана. А тотальная мотивация учить общий язык сама никогда не возникнет. Ее предстоит создать искусственно. Участвовать в этом благом деле и призывает меня автор. Или прямо ему сказать, что он обыкновенный чайник, и пусть сдохнет вместе с его дилетантскими проектами, если ему так хочется. Пусть сдохнет вместе с его дилетантскими проектами его слова. Как-либо обзывать этого человека я, конечно, не буду, как ничего не скажу и о его труде. Это не по моей части. Я в этом ничего не понимаю. История науки знает случаи, когда изобретения и открытия людей, считавшихся чайниками, в конце концов приносили пользу человечеству. Этими случаями и вдохновляются непризнанные гении. И если кто думает, что нас больше всех не любят люди, жалеющие об исчезнувшем Советском Союзе, то они ошибаются. Самые жгучие и недобрые чувства к радио «Свобода» испытывают именно изобретатели по мере того, как убеждаются, что обращаться к нам бесполезно. «В августе сего года, — пишет один из них, — я письменно обратился к вам с просьбой прочесть приложенный к письму текст моих размышлений о причинах вековечной бедности российского народа. Я просил вас сообщить мне ваше мнение по сути затронутых мною проблем. Вы привели пару цитат из моего текста, но подлинную его суть полностью извратили. Вы упрекнули меня в том, что якобы я не объясняю, как убедить чиновников принять активное участие в перестройке российской экономики. Вы ухитрились не заметить двух страниц моего текста, где изложены два возможных варианта. Вы преднамеренно оболгали меня и поступили подло. Многие годы я с удовольствием слушаю вашу передачу. Но наблюдается странная закономерность, продолжает автор. Наиболее разумные письма приходят из глубинки от авторов, не отягощенных высшим образованием, а наиболее неразумные от столичных жителей, отягощенных не только высшими образованиями, но и учеными степенями. Ваш гнусный по отношению ко мне поступок не может быть направлен лично против меня, ведь мы с вами не знакомы даже заочно. Может быть, вы просто испытываете патологическую неприязнь к столичной интеллигенции? Я прекрасно понимаю, что усовестить такого бессовестного человека, как вы, Анатолий Иванович, невозможно, но считаю необходимым уведомить вас, что вы меня оскорбили с искренним неуважением Аршинников. Так вы изволили исказить мою фамилию. Спасибо, если это искажение вы сделали специально. Конечно, специально. Когда человек невольно выставляет себя в смешном виде, нельзя этим пользоваться. Это был бы действительно гнусный поступок. Письма от слушателей «Свободы», уверенных, что ими установлены причины вековечной бедности российского народа, мы получаем каждый день. Многие видят главную причину в чиновничестве, предлагают его чиновничество пороть. А некоторые в их числе и господин Аршинников не только пороть, но и всячески подвигать его на служение общему делу и поощрять за это. Я, говорит, изобрел не один, а два возможных варианта. Посвятил этому целых две страницы, а вы не заметили ни одного. В чем особенность этих двух и множества остальных вариантов спасения России и человечества, которые мы получаем от таких почтенных людей? Не хотят ничего знать о том, что было сделано до них, какие варианты и способы были опробованы за последнее столетие, не говоря о тысячелетиях. Открывают Америки, изобретают велосипеды. Дело, однако, не в уровне образования. Не просиживает штаны над книгами и обыкновенный сельский житель, излагающий в письме на радио «Свобода» свой проект преобразования общества. Но он и не любит свой проект до самозабвения. Он просто выкладывает наболевшее. Поэтому действительно письма простых людей нередко живее и умнее, чем трактаты столичных докторов наук. Чем скромнее, тем умнее. в положении доктора наук быть скромным человеком намного труднее, чем в положении сельского плотника. И почти все изобретатели в области общественных наук осуждают свободный рынок, товарно-денежные отношения, роль денег в жизни людей. Почти все. Ясно почему. Потому что свободный рынок – это стихия, то есть отсутствие начальства, власти. А все их изобретения рассчитаны на власть, на большого начальника, который прикажет: «Ну-ка, внедряйте то, что предлагает господин Аршинников». А стихии кто прикажет? Никто. Стихия потому и стихия, что она не признает ничьих указаний, советов. Она сплошной каприз. Как можно испытывать теплые чувства к свободному рынку, если понимаешь, что тотальную мотивацию учить изобретенный тобою язык можно создать только искусственно, иными словами, волей начальства и воротил? А ведь их вон сколько занятий, увлечений, привычек, от которых людей надо отучить, а как ты их отучишь, если все решает стихия, а не мудрая власть? Пишет господин Воскобойников из Костромы. Письмо пришло по электронной почте. «Анатолий Иванович, дорогой, что же теперь будет у нас в России, и что будет с нами, сирами, при двух царях? Одним царем будет президент, за которого мы дружно проголосуем не знаю какого месяца и числа в следующем году. А другим царем будет Путин, за которого, как первого в списке партии «Единая Россия», проголосуем в ближайшее время на выборах в Государственную Думу. Первый гражданин, так уже сейчас называется его должность. Как вы представляете себе жизнь России с двумя царями? Никак, господин Воскобойников, не будет двух царей, потому что двух царей не может быть никогда и нигде, а в России особенно. О предстоящей должности Путина под названием «Первый гражданин» путинисты говорят, что от этого вся русская власть приобретает мировой статус. Как хочешь, так и понимай. Мы же видим другое. С появлением Путина во главе списка «Единой России» эта партия перестает быть партией, не успев ею стать. То же самое со всеми остальными российскими партиями. Путин по существу пресекает становление нелиповой многопартийной системы. Такое впечатление, что он не ведает, что творит. Отсюда следует вывод исторической важности, по-моему. Путь постепенного изживания путинизма отныне закрыт. Не будет постепенного изживания. От путинизма Россия откажется, ей не привыкать, враз и с гиком. Один из путинских пропагандистов уже успел намекнуть на это. Он предупреждает Путина о большой опасности. Дескать, еще один-два таких скачка цен, как в начале октября, и население может взбелениться. Не окажется ли тогда первый гражданин козлом отпущения? В этом предупреждении мне послышалось предвкушение. Человек служит Путину вроде бы верой и правдой, но ему от этого так тошно, что он ждет не дождется, когда хозяина потащат на лобное место. Такие люди были среди верных сталинцев из числа образованных. Пишет Валерий Заган. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Я киевлянин, бывший научный работник, а сейчас живу в Германии и поддерживаю интенсивную электронную переписку с одним из своих бывших коллег. Ему 60 лет. По науке и технике у нас разногласий нет, а вот общественно-политические темы ставят нас на грань гражданской войны. Предлагаю вам для размышления одно из его писем. «Нашел идеальное общество на Западе», — пишет он мне. «Забыл про отцов-основателей коммунизма, фашизма. Забыл Бухенвальд, Холокост, Парижскую коммуну с морем крови и пр и пры. Бомбардировки в 20 веке в Европе защищаешь. Это еще неизвестно, какое общество более двойно-моральное. Столетиями грабили, распинали несогласных, морили свой же народ непосильным трудом. Диккенса вспомни». Спасибо, Валерий. Интересная вещь случилась с вашим бывшим коллегой. Любовь к коммунизму прошла, а ненависть к Западу никуда не делась, не потому ли, что исторически она старше. Запад православные ненавидели задолго до 1917 года, задолго до того, как в России услышали про коммунистический манифест Карла Маркса. Эту ненависть выжигал каленым железом Петр I, но даже у него не хватило то ли железа, то ли ветра в мехах. Послесоветское время сдернуло с этой ненависти красный покров, и вот она перед нами в своем почти первозданном виде, только еще более бессмысленная, потому что и православной подоплеки у нее, в общем, уже нет. Диккенса, говорит, вспомни. Надеюсь, вы не посоветовали ему вспомнить, к примеру, Радищева, Тургенева или Салтыкова-Щедрина. Не надо, вы ничего таким людям не докажете. Заниматься перевоспитанием других – это их любимое занятие, а мы их будем просто изучать». На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте Свобода.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно. Елизавета II открыла новую сессию парламента в 56-й раз за...
Фарс, который сопровождает действия грузинского руководства, сейчас очевиден для всех.
В 9 городах Литвы учителя будут проводить отдельные акции протеста.
Возможности беспрепятственного и широкого наблюдения обеспечиваются не чисто...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».